Говорит Радио Свобода, в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа новая беседа любителей русского слова с Борисом Парамоновым. Начнем с другой темы. «Медный всадник на тощем ослике». Историк русско-итальянских культурных связей Михаил Талалай совершил интереснейшее открытие. Он выяснил, что у пушкинского «Медного всадника» был предшественник. Михаил Григорьевич, когда я узнал тему нашего сегодняшнего разговора, я, признаться, за вас испугался. На что вы руку поднимаете? Пушкин? Латинские источники? Пушкин был не самостоятелен? Давайте, пожалуйста, подробно, сначала.
В самом деле, если сделать резюме моего недавнешнего открытия, то я обнаружил действительно неизданную рукопись «Медного всадника» на латыни. Рукопись неиздана, «Медный всадник» действительно памятник Петру Первому, а иначе как медным и всадником мы называть его не можем. Единственное, это было все написано задолго, еще до рождения Александра Сергеевича. И написал ее один итальянский автор. Неизвестно, пользовался ли Пушкин этим источником, но для меня это было, конечно, сенсационное открытие читать петербургскую повесть, написанную еще в 1780-х годах. Произошло это открытие следующим образом. Рукопись, как водится, обнаружилась, но где им надо бы наводиться, в отделе рукописей публичной библиотеки, бывшей императорской публичной библиотеки. В последнее время я часто туда захожу, потому что этот отдел для меня стал главным источником моих исследований, открытий. Вообще, воспользуясь случаем, скажу некий гимн публичке, этой колыбели, скажем так, моей формации, где я провел столько времени. Сначала за книгами в читальных залах, ну а потом, когда уже сложился как исследователь, я понял, что надо искать темы своих статей и книг именно среди рукописей. Итак, в описи Эрмитажного собрания отдела рукописей я обнаружил одного автора, который мне показался итальянцем. Филиппи Пеппе. Смущало меня то, что рукопись была написана на немецком. Я заинтересовался, получил сам этот документ и увидел потрясающий, красивый, я бы сказал, артефакт. Необычайно изящным готическим шрифтом был выведен сам титул и весь текст. Это явно предназначалось для поднесения какой-то высокой, я бы даже сказал, августейшей особе. На эту мысль наводило также происхождение рукописи. Она попала в публичку из библиотеки императорского Эрмитажа, то есть из царской, из императорской библиотеки. И попала в так называемое Эрмитажное собрание отдела рукописей Национальной библиотеки. Это огромный комплекс рукописей на разных языках, который был передан почти единоразово в середине XIX века, когда, очевидно, царская библиотека как-то переполнилась, и было принято решение отдать ненужные, скажем так, невостребованные рукописи в публичку. Это примерно 1000 рукописей на русском языке и примерно с 500 и средневековых, и позднейших рукописей на иностранных языках. На разных иностранных языках, в том числе и на немецком. Готический шрифт я прочитать не мог. Мне помогли мои немецкие коллеги, которые и перевели для меня название этого текста, до сих пор, повторю, никем не описанного. Титул звучит так. «Тогдашнего императорского величества Петра I памятник, воспетый Францем Филиппе Пеппе». То есть «Медный всадник», памятник Петру I. Кстати, в итальянской традиции, переводческой традиции, Медный всадник возвращен к его первооснове. И во всех переводах разных переводчиков пушкинская поэма звучит как «Кавальеро ди бронзо». Понятно, что, в общем, это здесь речь идет не о меди, а о бронзе. Итак, Филиппе Пеппе. Вслед за рукописью в той же самой публичке я нашел и его книгу. На сей раз не на немецком, а на латыни. Книга была издана в Неаполе в 1790 году. И в этой книге титул был намного более длинным. Ее автор, который уже обнаружил свое итальянское имя не Франц, а Франческо, поставил в название книги настоящий древнеримский титул императоров. Император Цезарь Дивус Феликс Августус, внеся в этот титул и имя русского царя, и уточнение «Московский государь». Таким образом, оригинально латинское название этого итальянского медного всадника звучит так: «Памятник императору Цезарю Божественному Петру Первому Московскому государю Благословенному Августу».
Михаил Григорьевич, расскажите, пожалуйста, об этом Филиппе Пеппе. Что была это за фигура? Какое наследие она оставила? И почему, если рукопись была никем не обнаружена, не прочитана, не отыскана, то уж книга-то должна была попасть, как сказал бы Набоков, в круг световой лампы, рабочей лампы исследователей с тех пор?
Вот в русский круг он не попал. Таким образом, первый раз мы рассказываем об этой петербургской поэме. В Италии, вне сомнения, о нем писали. Немного, но писали. Так что начался поиск. Ну, сейчас он облегчен через интернет. Я выяснил, что действительно был поэт, разыскал его биографию. Он родился в 1729 году в таком очень отдаленном местечке. Регион это называется Абруццо. Раньше это было местом ссылок. Да и даже в 20 веке, например, туда, когда пал Муссолини, в Абруццо отправили именно дуче его самого с ближайшим кругом на, пожалуй, самую главную достопримечательность этого края – высочайшую гору в Апеннинах – Гран-Сассо, высотой 3 километра. И вот под этим Гран-Сассо, под этим большим камнем, если перевести на русский, и появился на свет наш латинский поэт в 1729 году. В местечке, которое запомнить просто невозможно. Я сейчас смотрю вот свою шпаргалку, и этот городок называется Чивителло дель Тронто. На самом деле это даже не городок, а, по сути дела, в то время это был военный гарнизон, где отец нашего поэта был врачом, и где и сам наш поэт впоследствии стал медиком. Жизнь вот этого сельского мальчика была почти, скажем так, традиционной. Его отдали, правда, в очень хороший колледж к иезуитам, которые научили его основательной латыни и привили, понятно, ему любовь к языку Овидия и прочих латинских поэтов. Но потом он все-таки стал врачом при том же самом военном гарнизоне. И заодно он обслуживал местных крестьян, беднейших в Италии. Как писали о нем позднейшие биографы, возможно, так сказать, мифологизируя нашего автора, на худеньком ослике, это было главное средство передвижения, он объезжал окрестности, лечил, как сказали бы сочинители агиографической литературы, безместно, ну, сейчас говорят, безвозмездно, gratis по-итальянски, своих крестьян и сочинял петербургскую повесть. Сочинял 2 года, как говорят его биографы. Написал очень большой текст, традиционным для латинской эпической поэмы размером гекзаметром. И вот этих гекзаметров исследователь итальянский, повторю, на русском языке мы впервые рассказываем об этом поэте, об этой книге. Этих гекзаметров он написал ни много ни мало 2000. То есть представляете, какой-то большой эпос. изучая биографию этого поэта, я пошел, в общем-то, по пути для меня наиболее приемлемым и любимым. Я разыскал современных исследователей, которые им занимаются. Это, конечно, земляки. В Италии, ну, как и везде, наверное, в Европе, развит компанилизм. Я постоянно внедряю это итальянское слово «компанила», «колокольня», то есть любители своей собственной колокольни. И в этом местечке Чивителло дель Тронто, я опять подглядываю в шпаргалку, а по большей части в местном райцентре в городе Терамо, где потом провел оставшуюся жизнь наш поэт, обнаружились исследователи его творчества. И в первую очередь профессор Марчелло Сгатони. Я понял, что это ключевая фигура, что я должен его разыскать, обратиться и спросить у него какие-то, ну, ненапечатанные подробности. И в итоге мой поиск пошел много веселей и успешнее. Меня снабдили разного рода литературой, перечнем рукописей, которые сохранились неизданными тоже по большей части и на итальянском, и на латыни, которые хранятся в городе Терамо. Я стал изучать дальнейшую биографию нашего поэта, которая была, в общем-то, достаточно драматичной, и время тогда было непростым. После его врачебной практики и параллельной поэтической деятельности он стал более-менее известен в литературных кругах итальянских того времени, стал известен при Неаполитанском дворе, при Папском дворе в Риме, пошел даже в Академию Аркадия, так называлась в то время литературно-римская академия. Печатался немного, но все-таки и это тоже делал. Перелом в его судьбе наступил уже на склоне его лет, в конце XVIII века, когда и даже в эти глухие уголки пришли вихри французской революции. Кажется, он по натуре был человек, расположенный к эпохе просвещения, к либерализму, и поэтому Франция для него, в общем-то, во многом была светочем. И когда на юг Италии пришли французы, которых поддержали местные якобинцы, он присоединился, ну, вот к этому движению. Бурбонов тогда прогнали, но вскоре они вернулись. И нашего врача-поэта заточили в тюрьму, в гарнизонную тюрьму, при том самом гарнизоне, где он служил и врачом. И там он просидел, бедный, несколько лет, пока французы не вернулись на Апеннинский полуостров. Он был выпущен, но уже достаточно пожилым. Он уехал в Терамо, где провел последние дни, и скончался в декабре 1812 года, в том самом декабре, когда французы покидали Россию. Его латинская поэма была переиздана почти сразу после его смерти его другом. Я обнаружил, что наш поэт и написал даже латинскую поэму в честь свадьбы этого своего приятеля, который вот отдал таким образом долг за свой счет. Он обозначил это на обложке книги. Он и составил биографию покойного поэта. И там впервые на итальянском изложил краткое содержание вот этой обширной петербургской повести. Я воспользовался этим кратким резюме и перевел его на русский язык.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Медный всадник на тощем ослике». Мой собеседник Михаил Талалай. Прежде, Михаил Григорьевич, чем вы познакомите нас с кратким содержанием, хотелось бы понять, как во всей этой биографии человека, живущего совершенно в другой части света, как во всей этой биографии мог появиться Петербург, царь Петр, Император, августейший, как появилась идея медного всадника? Что делал господин Пеппа в Петербурге? Видел ли он все это? Лицезрел ли своими собственными глазами? Листал ли какие-нибудь журналы того времени с воспроизведением этого памятника? Пользовался ли слухами? Что вообще за идея писать про медный всадник? Про бронзовый, простите.
Это, конечно, очень важный вопрос. Откуда у самого Филиппе Пеппе взялись эти источники вдохновения? И надо сказать, что его вдохновил не сам Петербург, где он не был, не Петр I, очень далекий персонаж, а его вдохновил граф Карбури, который занял в петербургской поэме необыкновенно большое место. Кто такой граф Карбури? В нашей отечественной историографии он более известен под своим другим именем, как Ласкари или де Ласкари. Это интереснейший персонаж, типичный авантюрист XVIII века, биография которого восхитила и поразила нашего поэта-врача. Поэтому в центре петербургской повести даже не медный всадник, а гром камень, на котором стоит медный всадник. И даже не гром камень, а перевозка гром камня из Финляндии, с Карельского перешейка, в Петербург, которая поразила нашего поэта. Я думаю, что вот здесь действительно был некий запал просвещения, то есть не монархия, не императорский город, а человеческий гений, математический гений, который позволил осуществить в то время действительно неслыханную операцию, может быть, сравнимую, не знаю, с полетом Гагарина или еще с какой-то сенсацией технического освоения пространства. И надо рассказать, быть может, несколько слов о самом Карбури. Его воспринимал наш поэт как земляка-соотечественника. Опять-таки тот самый компанилизм. Он действительно, быть может, был итальянцем, но уроженцем греческого острова Закинтос. Обучался он в Италии, то есть, несомненно, был итальянизирован. Более того, был венецианским подданным. Учился математике, затем, окончив Болонский университет Карбури, будем называть его более итальянским именем, отправился в Венецию, в столицу тогдашнего большого венецианского государства, республики Серениссима, где он попал под уголовный суд. Долгое время было непонятно, за что его судили. Недавно были открыты документы. Чувствуется, человек был страстный, этот математик. Он порезал лицо своей подружки и бежал. Куда бежать в те времена? В Америку или в Россию? Он избрал Россию, где сделал, в общем-то, необыкновенную карьеру. Математически достаточно большие у него были познания. Он стал близким, скажем так, человеком, другом, нельзя сказать, у видного вельможи екатерининских времен, у Бецкого. Карьера его в Петербурге достаточно хорошо описана. Он и преподавал математику в кадетском корпусе. Но главное его деяние, его отправили помогать Фальконе. И именно он действительно выиграл конкурс на перевозку этой скалы, гром камня. Потом у него в России не сложилось, возникли разного рода нехорошие слухи, что он не граф, что он придумал себе титул, плюс еще неурядица на личном фоне. Потрясающий, конечно, эпизод, что в течение 2 лет в Петербурге у него скончалось 3 жены. На кладбище Александра Невской лавры есть 3 эпитафии 3 разных женщин, которые в замужестве именовались Ласкари. Поэтому была такая вот у него репутация синего бороды. И он достаточно бесславно, надо сказать, покинул Россию. Уехав во Францию, Ласкари, он же Карбури, опубликовал на французском языке очень техническое, математическое описание своей действительно блестящей операции по перевозке гром камня. Этот текст произвел серьезное впечатление в Европе. Его перевели на итальянский язык. Перевел, кстати, коллега Карбури, тоже математик, итальянец Джоакино Писутти, который редактировал просвещенческий журнал «Антология Романа», не буду переводить название, понятно. И сам этот Писути тоже был в Петербурге, поэтому он, скажем так, по-современному продвигал текст Карбури, Ласкари, комментировал его. И к нашему поэту в Абруцци, в этот глухой угол, я вот распутал эту цепочку, попал итальянский текст журнала с описанием на итальянском языке перевозки «Гром камня». В самом деле, когда друг нашего поэта издал посмертно поэму, он в качестве некой преамбулы, он просто перепечатал текст самого Карбури о перевозке «Гром камня». Вот источники вдохновения нашей петербургской поэмы.
Поэма Франческо Филиппи Пепе «Памятник императору Цезарю Божественному Петру I, московскому государю Благословенному Августу». Краткое содержание. Богиня Земли, возмущенная убийством титанов своих детей, собирает их окаменевшие останки и хоронит в болоте в Финляндии. Житель леса, Сильван, указывает графу Карбури место, где находится один из таких гигантских монолитов. Карбури отправляется туда и уже собирается извлечь камень, когда разгневанная земля прибегает к помощи наяд, вызывающих наводнение. Петр Великий является Сильвану во сне и приказывает ему отправиться к Екатерине, дабы сказать ей, что все усилия по извлечению валуна будут напрасными, если царица сначала не отправится в сады Софии Мудрости. Во второй книге Екатерина с помощью эфира посещает самую высокую гору в Италии – Гран-Сассо, на вершине которой расположены сады Софии Мудрости. Пока София ведет ее любоваться красотами садов, Меркурий, приняв облик царицы, правит Россией, а эфир с помощью барея замораживает почву, дабы облегчить транспортировку гром камня. В третьей книге богиня Земли прибегает к помощи зависти, которая использует злые чары, чтобы помешать графу Карбури, но безуспешно. Мудрость, вулкан и сам Марс помогают герою в его предприятии, и монолит достигает берегов Финского залива. В четвертой и последней книге, после того, как Земля безуспешно обратилась за помощью к Нептуну, гром камень все-таки поднимается на берег, но из-за своего веса он вот-вот опрокинет плот. Карбури снова вмешивается, и валун, наконец, достигает предназначенной ему площади в Петербурге. Все горожане спешат увидеть это зрелище. Следует описание Зимнего дворца и гимн городу Петра. Юпитер, трижды прогремев, объявляет о заключении вечного союза между небесами и Российской империей. А когда, в какой момент, каким образом рукопись была с итальянского, с латинского переведена на немецкий язык? И как она попала в Петербург?
Ну вот представьте, на ослике ездит наш врач и мечтает, конечно, о Петербурге. Я думаю, что он как-то себя даже соотносил с Карбури, с Ласкари. Что, быть может, он тоже вот из итальянской глубинки, но все-таки талантливый человек, попадает в Петербург своей блестящей поэмой и становится, быть может, придворным поэтом даже Екатерины Великой. Как он действует? Он издает на латыни, опять-таки, свою книгу в Неаполе, столице Неаполитанского королевства. Книга попадает в королевские круги. Он делает так, чтобы ее прочитал духовник итальянской королевы Марии Каролины. Она была австрийка, и духовник был австрийцем. Мы знаем его имя – Гюртлер. И каким-то образом он убеждает этого Гюртлера организовать перевод на немецкий и соответственную передачу этого перевода в Петербург. В уже упомянутом переиздании, посмертном переиздании поэмы, друг уже покойного поэта опубликовал и письмо Гюртлера, который рассказывает, что я, духовник королевы, проникся этой прекрасной поэмы, заплатил 20 цехинов, такой вот австрийский немецкий характер, указывает, во сколько именно обошелся перевод. Быть может, наш автор был даже вынужден оплатить этот перевод. И в итоге немецкая уже рукопись, написано необычайно, повторю, красивым готическим шрифтом, была отправлена в Петербург через неаполитанского посланника Антонио Сера Каприола. Его имя тоже обозначены в этом письме, монсеньора Гюртлера, Антонио Серра Каприола – самый виднейший дипломат. Он был деканом, скажем так, вообще дипломатического корпуса, женатый на русской, владелец поместья под Петербургом, награжденный российскими орденами. Понятно, что его слово, его действие всячески было под пристальным вниманием. И вне сомнения, что он исполнил возложенные на него поручения. Этому свидетельствует сам факт нахождения рукописи в царской библиотеке и факт нахождения латинской книги. Она тоже присутствует уже в книжном собрании публичной библиотеки. То есть и рукопись на немецком, и оригинал, отпечатанный в Неаполе на латыни, вне сомнения, были переданы в Зимний дворец. И автор всю жизнь прождал ответа, который так и не поступил.
Ага, императрица ему не ответила, значит, да?
Да, Екатерина не ответила. Она была еще на престоле 7 лет, вот если прочитать даты передачи послом неаполитанским российской императрице рукописи. То есть в течение 7 лет у нее были, конечно, возможности и ознакомиться с содержанием, и ответить автору. Но этого не произошло. Почему? Мы можем только гадать, но как историк я имею полное право и предположить. Помимо того, что сама Екатерина, мне кажется, была выведена не очень подобающим образом, как вы слышали, она, ну, как бы слишком вторила Петровым деяниям, не имела некой самостоятельности. Потом для того, чтобы стать действительно мудрой государыней, ей пришлось совершить фантазийное путешествие в Италию, посетить этот камень Гран-Сассо, самую высокую гору в Италии. И после этого она вот пропиталась государственной мудростью и смогла осуществить предначертанное. Но думаю, что самое главное, Екатерина была не удовлетворена главным персонажем, тем же самым Карбури. Она неплохо знала этого человека и относилась к нему пренебрежительно. Прочтем буквально несколько цитат из письма, где она пишет, что она думает о легендарном мифологическом перевозчике «Гром камня».
Письмо Екатерины к Этьену Морису Фальконе, просившему за Карбури. «Признаюсь, что мне не только удивителен, но забавен тот жалобный тон, в котором постоянно настроен этот господин Ласкари. Послушать его, так он кругом обижен. Он никогда не повышался по старшинству, а всегда, как вам угодно назвать это, по протекции начальника или потому что хорошо исполнял возлагавшиеся на него поручения. Я 100 раз говорил его начальнику, что он неуживчив и притязателен, вечно просит, вечно недоволен. Может быть, в армии иные оболгали его, то только такие, которые кровью свою заслужили повышение, а число тех, коих оболгал сам Ласкари, несравненно больше». У него постоянно на устах повышение или отставка. Я всегда говорила, что его надо уволить, потому что никого не надо стеснять, но нельзя также позволить предписывать себе законы. Я не говорю о других полученных им подарках, как он скажет, что заслужил их, но желала бы я знать, в какой стране он получил бы не более, а столько же. Господина Ласкари в кадетском корпусе ненавидят, как лягушку. Этому заведению необходимо было дать начальника, чтобы ввести более единство. Не знаю, что обещал ему его начальник, но не признаю, чтобы он мог жаловаться на несправедливость. Иностранцу не дают отставки с повышением. По нашим военным законам, которые отличны, это преимущество принадлежит туземцам, и это справедливо по многим причинам, которые слишком долго было бы перечислять. И так все претензии оказываются пустыми. И я не нахожу, чтобы он отстал, достигнув 7 лет из капитанов подполковничьего чина, когда у нас в армии ежедневно видишь перед неприятелем капитанов, состоящих в этом чине с последней прусской войны.
Ну и все. Услышав эту цитату, наш слушатель понимает, что продвигая этого Карбури при Екатерине, этот текст не мог претендовать ни на какой успех.
То есть нельзя сделать безумное предположение, что за годы царствования и пребывания в России Екатерина Великая забыла родной немецкий язык.
Да, этого мы предположить не можем. И можем сказать с уверенностью, что она не забыла и авантюриста Карбури.
Получается таким образом, что в истории культуры есть не только поэма о медном всаднике, но и поэма о постаменте к нему, о гром камне. По-моему, это уникальный случай.
Это уникально, я с вами полностью согласен. Если быть уж совсем скрупулезным, не только о постаменте, но о перевозке этого постамента.
Все же латинская поэма не была, как мы сейчас с вашей помощью, Михаил Григорьевич, выяснили, источником пушкинских великих стихов. Ну, слава богу, честь нашего первейшего поэта спасена. Спасибо вам за это, Михаил Григорьевич.
Ну что ж, будем ждать, когда эту латинскую поэму кто-нибудь переведет на язык Пушкина, и круг замкнется.
«Медный всадник на тощем ослике». О находке латинской поэмы рассказывал историк Михаил Талалай. Выпуск «Поверх барьеров» на волнах Радио Свободы. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Беседа любителей русского слова с Борисом Парамоновым. «Толстовские химеры». Беседа сегодня получится заочной, потому что Борис Михайлович будет говорить о моей недавно вышедшей книге «Химеры и трагедия», а я буду отвечать ему цитатами из своей книги. Так мы решили распределить свои роли. Итак, название «Химеры и трагедия» под заголовок «Пять эссе об Алексее Толстом». Книжка выпущена в Петербурге издательством Российской христианской гуманитарной академии.
Историк литературы, сотрудник Радио Свобода Иван Толстой выпустил книгу «Химера и трагедия. Пять эссе об Алексее Толстом». Внук пишет о деде, ему и карты в руки. Тематические эссе распределяются так. Заглавная часть «Химера и трагедия» об истории романа «Сестры», первого в трилогии «Хождение по мукам». Весьма непростой истории, ибо эта книга была написана и напечатана еще в эмиграции, где Алексей Толстой очутился в 1919 году, но пробыл недолго, 4 года. К моменту возвращения в СССР к лету 1923 года это было новейшее сочинение писателя. И для того, чтобы предстать перед новым советским читателем, обойдя цензуру, ему пришлось заметно книгу поправить, очистив ее от любых несоветских звучавших тем, мыслей и фраз. Людям, хорошо знающим это сочинение Алексея Толстого, едва ли не самые популярные у читателей, конечно, бросится в глаза поправка, сделанная автором буквально в последней фразе романа. Катя и Рощин идут по улице, а перед ними движется наклейщик афиш, вдруг обернувшийся к ним лицом. В советских изданиях тут говорится, что на них обратились его горящие глаза. Но в первом издании эта деталь была другая – провалившийся нос сифилитика, весьма выразительная кода, открывающая дальнейшее именно что хождение по мукам толстовских героев. Согласимся, что это значимая поправка. Напиши Алексей Толстой свою трилогию в эмиграции, мы бы имели во многом иную книгу. Сомневаться в этом не приходится. Вопрос, была бы она лучше? С уверенностью на этот вопрос ответить нельзя. Толстой был писателем совершенно внеидеологическим, если угодно, безидейным. Его интересовали не мысли, а краски и живые детали бытия. Я с удовольствием перечитал в цитации Ивана Толстого ту сцену, когда в начале войны 14 года репортер Антошка Арнольдов берет интервью у офицера генерального штаба.
Заведующий отделом печати генерального штаба полковник Солнцев принял в своем кабинете Антошку Арнольдова и учтиво выслушал его, глядя в глаза ясными, выпуклыми, веселыми глазами. Антошка приготовился встретить какого-нибудь чудо-богатыря, багрового, с львиным лицом генерала, бича свободной прессы, Но перед ним сидел изящный, румяный, воспитанный человек и не хрипел, и не рычал басом, и ничего не готовился давить и пресекать. Все это плохо вязалось с обычным представлением о царских наемниках. Антошка Арнольдов опустил блокнот и с недоумением взглянул на полковника. Как раз за спиной его возвышалась темная фигура Николая I, глядевшего неумолимыми глазами на представителя прессы, точно желая ему сказать: «Пиджачишка короткий, башмаки желтые, нос в поту, вид гнусный, боишься, сукин сын?» У обоих были те же глаза, но у того грозные, а у этого веселые.
Вот весь Алексей Толстой. В легкой форме, с пленительным юмором, он высказывает, можно сказать, свой символ веры. Он не либерал-протестант и анархист, а государственник. Ему импонирует крепкая власть и четкий порядок. Иван Толстой выдвигает этот тезис в самом начале своей книги и последовательно его проводит в интегральной характеристике советского классика. И это дает однозначный ответ на вопрос, почему писатель вернулся из эмиграции.
Так что политически Алексей Толстой не за белых или красных, он за строителей государства. А раз строить приходилось красным, значит, выбора не оставалось. Не большевиком был Алексей Толстой, а государственником. В его действиях была несомненная мировоззренческая логика. Он не тыкал в глаза новым хозяевам страны списком их преступлений, в котором развал государства стоял бы, вероятно, на первом месте. Теперь они строили. И он подставлял плечо.
Алексей Толстой тем еще хорош, что однажды читанный, он надолго, если не навсегда, запоминается. Так живы и убедительны все его персонажи, включая самых проходных, вроде этого Антошки Арнольдова. Я, например, вспомнил, что о нем еще походя говорится. Он взыграл духом, получив такое ответственное задание – взять интервью у чина генерального штаба, ибо раньше, до войны, подвязался на самых мизерных ролях и вспоминает с отвращением, как еще неделю назад писал обзор эстрадного представления, где актер, гримированный под свинью, пел куплеты: «Я поросенок и не стыжусь, я поросенок и тем горжусь. Моя маман была свинья, похож на маму очень я». Писатель, который запоминается в малейших деталях, бесспорно хороший писатель. Перечислю другие сюжеты книги Ивана Толстого. Это «Царь и кукла» о трактовке образа Петра Великого, излюбленного писателем персонажа. Поинт и парадокс в том, что император в трактовке Ивана Толстого связывается с другим его известным героем – Буратино. Буратино выступает у Ивана Толстого как модификация Петра. Механичность, безлюбость, деревянность обоих отличают. Текстуально – Буратино пародирует жизнь юного государя. У него такие же круглые глаза, упрямый характер, косолапая походка, желание все на свете проверять собственным опытом. Буратино, пишет Толстой, не вочеловеченный Петр. Или Петр Буратино II. Вот таким увиден Петр в памятнике работы Шемякина в Петропавловской крепости. Кукла с остановившимся заводом. Замечательное наблюдение. Вообще, если два очень разных автора приходят к одинаковой трактовке того или иного предмета, значит, он увиден правильно. Известно, что Петр I – любимый исторический герой Алексея Толстого. Но интересно проследить, как он увязывается с актуальной писателю современностью. Писатель обратился к его образу как раз в 1917 году в рассказе «На дыбе». Петр вспомнился во время пошатнувшегося привычного порядка, потому что и сам Петр связан у нас с сюжетом острой исторической ломки. Его время видится самой настоящей революцией. И неудивительно, что память о нем вызвала другая, уже современная революция. И другая параллель возникает у Толстого – параллель Петра и Сталина. Это сравнение не могло не импонировать Сталину. Масштаб выбран, что ни на есть, лестный. Иван Толстой этот сюжет резюмирует так.
Многие убеждены, что фигура царя-реформатора под пером Алексея Толстого возникла в ответ на социальный заказ времени. Критики и в эмиграции, и в России сходились в одном – толстовский Петр был Сталином русского прошлого. Точнее, Сталин Петром дня сегодняшнего.
Тут нужно к наблюдениям и анализам Ивана Толстого добавить еще один сюжет. Вспомнить, что первый том романа о Петре появился в начале 30-х годов, когда произошла очень значимая перемена в советской идеологической догме. Была раскритикована и ликвидирована историческая школа Покровского. Михаил Никифорович Покровский, еще дореволюционный историк-марксист, большевик с дореволюционным стажем. Марксизм в применении к России, к русской истории, был у Покровского взят в упрощенном варианте элементарного экономического детерминизма. И других факторов истории Покровский не брал и не рассматривал. Русская история была у него историей без людей. В ней действовали безличные силы промышленного и торгового капитала. Динамика русской истории у Покровского – это динамика хлебных цен. Коль русский хлеб, хлебная торговля, хлебный экспорт были у него основным экономическим и едва ли не единственным содержанием российской истории. При этом капитализм в России он рассматривал и оценивал как весьма зрелый. И социалистическая революция в России представала у него неким историческим фатумом, независимым от активности людей. Это не могло понравиться Сталину с некоторых пор, если не всегда, озабоченного именно своей ролью в истории, его претензии на историческое величие. Решив избавиться от трактова Покровского, Сталин сказал тогдашнему наркому просвещения Бубнову: «Твои шкалеры думают, что Наполеон – это пирожное». Понятно, что Алексей Толстой, угадавший такое умонастроение вождя и проведя бросающиеся в глаза параллель реформы Петра и большевистской революции, попал в самое яблочко и обеспечил себе политическое алиби. И он всячески нажимал на это сравнение. Писал, например, что недаром начал писать роман о Петре в начале первой пятилетки, позабыв по этому случаю о своих прежних петровских наработках. Этот сюжет обнаружил и проанализировал другой русский историк, ставший главой самой значительной русской либеральной партии конституционалистов-демократов, кадетов, для краткости, и после революции оказавшийся за границей, в эмиграции. Это Павел Николаевич Милюков. Я читал его статью о конце школы Покровского в эмигрантском журнале «Современные записки». Укажу другие сюжеты книги Толстого «Внука». Они представлены в трех главах. Третий Толстой и второй Чайковский. В «Авелиновом мороке» – это о романе «Гиперволоид» инженера Гарина. И «Документальные небылицы» о пьесе Толстого и Павла Щеголева «Заговор императрицы». Павел Елисеевич Щеголев – видный историк-пушкинист и знаток декабристской тематики. Помнится его полемика с Юрием Тыняновым по вопросу о так называемой «потаенной любви» Пушкина. Щеголев говорил о Марии Раевской, а Тынянов выдвигал на эту роль Екатерину Карамзину, жену, а потом вдову великого историка. Еще вспомнилось, что тыняновскую трактовку горячо поддержал кинорежиссер Эйзенштейн, написавший ему, что готов сделать фильм на эту тему. Эйзенштейн был поклонником психоанализа и увидел в этой истории Эдипов сюжет. В начале революции в руки к Щеголеву попали богатейшие архивы полицейского управления, которые он, на всякий случай, и чтобы не подвергаться рискам революционного лихолетия, спрятал у себя на квартире на Большой Дворянской улице, уточняет Иван Толстой. Это на Петроградской стороне, сразу за Дворцовым мостом. В советское время она была переименована в улицу Куйбышева. Не знаю, вернули ли ей прежнее название.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» новая беседа любителей русского слова с Борисом Парамоновым. У микрофона Иван Толстой. Толстовские химеры.
Имена Щеголева и Алексея Толстого связывают еще по другому случаю. Предполагается, что это они изготовили известную фальшивку, так называемый дневник Анны Вырубовой, императорской фрейлины и личной подруги императрицы. Иван Толстой, касаясь этого сюжета, пишет, что решительных доказательств нет, Но, с другой стороны, а кто еще мог написать, кроме авторов уже нашумевшей и снискавшей колоссальный успех пьесы на том же материале «Заговор императрицы»? Это же рядом лежало. А особенной моральной щепетильностью ни Алексей Толстой, ни его сотрудник Щеголев, как известно, не отличались. И они не чувствовали себя морально обязанными перед людьми прежнего режима. По этому поводу не лишне привести такое суждение Ивана Толстого.
Революция, жестоко смявшая всю прежнюю жизнь с ее мистическими и высоколобыми разговорами, подтверждала в глазах Алексея Толстого правоту его интуиции. Он никогда не верил в чью-то духовность, оторванную от почвы, и философы, носители трагических взглядов, были для него столь же виновными в гибели России, как и сами революционеры, маньяки с адскими машинами в портфелях.
Ну вот и поговорим о совместном творении Толстого и Щеголева, пьесе «Заговор императрицы», поставленной в начале 1925 года в Москве и Ленинграде и вскоре пошедшей в массе других театров. Это, безусловно, самый интересный раздел книги Ивана Толстого. Ну, разве что еще два слова о двух главах. В «Оливиновом мороке», как уже говорилось, это о романе «Гиперболоид инженера Гарина». Это был хит того времени. Причем Алексей Толстой каждому новому изданию давал 30% переделанного текста. В этом случае книга считалась новой и оплачивалась полностью, а не частично, как при переизданиях. Из интересных деталей о возможном прототипе героини романа Зои Монроз. Иван Толстой выдвигает на эту роль некую леди Абзия в девичестве Июге, дочь актера Петербургского Александринского театра. Я натурально отыскал в сети ее фотографии. Крупная блондинка, тип Татьяны Яковлевой, похоже, тогда модный. Что касается эссе «Третий Толстой и второй Чайковский», это о взаимоотношениях писателя и одного старого революционера Николая Чайковского, открытым письмом которому Толстой объявил о своем решении вернуться в Россию. Детали таковы, что заставляют вспомнить известную сплетню, будто Алексей Толстой вернулся в Советский Союз не столько строить новый мир, сколько убегая от долгов. Итак, о пьесе «Заговор императрицы». Таковым авторы посчитали желание Александры Федоровны отстранить от власти мужа и стать регеншей при малолетнем наследнике. Надо сказать, что историческими документами эта версия отнюдь не подтверждается. Да и в самой пьесе нет на этом эмфазы. Это было не столько намерение, сколько ради смутное желание императрицы. Так что сюжет о заговоре – просто приманка поставить это слово в название пьесы для вязчего завлечения зрителей. Зритель действительно валом валил. Иван Толстой в связи с этим приводит драгоценную деталь. Современники рассказывали, как в кассу Большого драматического театра, где шла пьеса, явилась крестьянская семья, мужик и баба, спрашивая, где тут живого царя показывают. Впечатлялись спектаклем отнюдь не одни простые души. Иван Толстой приводит отзыв Анастасии Романовны Крандиевской, матери Натальи Васильевны Крандиевской, тогдашней жены Алексея Толстого. Особый интерес этому отзыву придает тот факт, что Анастасия Романовна к тому времени почти оглохла.
До какого мастерства сделаны все характеры, как вообще удалась вся пьеса, если глухого человека заставить с 8 до часу ночи просидеть в напряженнейшем внимании и любопытстве, что получилась даже странная вещь, каким-то образом, чудесно прямо, передавались мне, глухой, как камень, целые фразы, и все течение пьесы, в общем, я узнавала.
Центром пьесы и спектакля были, однако, не царь и не царица, а Григорий Распутин в исполнении актера Николая Монахова. Я помню отзыв о нем в дневнике Корнея Чуковского, что актер показал стихийное обаяние этого очень русского человека. Вокруг Распутина концентрировались и отзывы о пьесе и спектакле. Почти все в один голос повторяли, что Распутин показан просто-напросто умным и хитрым мужиком, отнюдь не таинственным старцем, одаренным некой мистической силой. Вот отзыв известного театрального критика Кугеля, в общем, почти единодушно повторенный чуть ли не всеми писавшими о спектакле.
Монахов с огромным художественным чутьем и тактом разоблачает легенду о Распутине мистике, религиозно одержимом субъекте. Его Распутин – умный и хитрый, честолюбивый авантюрист. Свое подлинное существо хищника он умело скрывает под разными личинами.
Тем более интересно суждение одного весьма необычного зрителя. Это Василий Витальевич Шульгин, видный дореволюционный политик монархического склада, иронии исторической судьбы, принявший из рук Николая II отречение от престола. В 1925 году, когда шла пьеса, Шульгин оказался в Петербурге. Это отдельная история его якобы нелегального проникновения в СССР, куда на самом деле его провели и дальше вели чекисты в известных им целях. Шульгин пишет в книге об этом своем якобы нелегальном путешествии, что он с трудом сдерживался, чтобы не закричать во время представления: «Ложь, это не так, я знал этих людей».
Он играет, и хорошо играет, мужика пьяного, распутного, большого наглеца, но умного и хитрого. Но он совершенно не передает той таинственной силы, которая должна же была быть в этом человеке, раз он мог завладеть императорской четой. А без изображения этого хлыстовского колдовства, даже оставив в стороне боль и негодование, которые вызываются некоторыми сценами, непонятно вообще все.
Я думаю, что прав был все-таки Шульгин. Ведь даже на старых черно-белых фотографиях видна необычная внешность Распутина, его необыкновенно выразительные глаза. Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось вашим мудрецам. 20-е годы в Советской России были временем меньше всего благоприятным для такого рода мистических внушений. Между тем, есть отзывы очень серьезных людей, говоривших о соблазнительнейшем искушение увидеть в сюжете Распутина вдохновляющий миф о ныне обретаемом мистическом единении царя и народа. О таком соблазне писал, например, отец Сергий Булгаков. Воспроизведя основные сюжеты книги Ивана Толстого и убедившись в немалом интересе его рассказов и трактовок, нельзя кончить, не высказав несогласия с некоторыми из его выводов. Причем это даже не само авторское резюме его исследования, а вскользь и походя произнесенная как бы случайно или само собой разумеющаяся фраза.
Как минимум с 21 года эмигрант Алексей Толстой разрабатывался советской разведкой в качестве приманки для определенной части русской диаспоры. К работе над его правильным ориентированием были привлечены, в частности, но не только, Илья Эренбург и Александр Владимир Ветлугин. Толстой, конечно, и сам подумывал о возвращении на родину, но задача ГПУ была широкой – разложение русской эмиграции, и толстовская фигура до поры до времени подходила для этой цели. Теперь же, когда его роль в Европе была сыграна, возвращавшаяся на родину крупная рыба должна была по закону гидродинамики увлечь за собой с потоками воды и рыбешку помельче.
Иван Толстой даже персонифицирует эту мелкую рыбешку, называет некоторые имена: писатель Соколов-Микитов, журналист Василевский-Небуква, еще некоторые. Дело, однако, не в размерах рыбешки, а в принципиальном суждении, данном так непринужденно. Например, ну никак нельзя поверить, что к 1922 году Илья Эренбург как-то использовался в чекистских играх. Не то еще было время. Иван Толстой приводит ныне известный рассказ Корнелия Зелинского, говорившего со слов Фадеева, что Сталин интересовался у него, почему союз писателей, которым руководит Фадеев, ничего не знает о врагах, затаившихся в его рядах, например, о шпионах Павленко, Эренбурге и Алексее Толстом. Мы знаем, что ни один из них не пострадал в тогдашних чистках. Наоборот, каждый по-своему сыграл немаловажную роль в дальнейших сталинских начинаниях. Павленко, к примеру, был сценаристом кинематографической «Сталинианы». Про Эренбурга и его роль в «Войне» и говорить нечего. Приходится думать, что Сталин в данном случае не говорил с Фадеевым серьезно. Он играл, или, говоря по-детски, игрался. Таков был юмор вождя. Можно вспомнить похожую историю, как Николая Заболоцкого на следствии обвиняли в участии в заговоре, руководимом Николаем Тихоновым, и как Заболоцкий обнаружил, что Тихонов жив и преуспевает в роли одного из литературных вождей. Не стоит сводить всю многообразную, сложную, подчас трагическую историю советской культуры, советскую историю вообще, к таким маргинальным примечанием. По счастью, в книге Ивана Толстого подобных погрешностей немного. Собственно, вот только это одна. «Химера и трагедия» – хорошее, поучительное чтение. О по-настоящему интересных людях никогда не устаешь читать. Алексей Толстой был как раз таким человеком.
И на этом мы заканчиваем беседу любителей русского слова с Борисом Парамоновым. Над программой работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.